Чагова в том, что он дал ускользнуть Наполеона.
Изменился ли бы дальнейший ход истории, попади Наполеон или хотя бы костяк его армии в окружение? Безусловно, считает историк Любовь Мельникова.
Но если бы все-таки Наполеон попал в плен с остатками своей армии, то, скорее всего, был бы заключен мирный договор не в 14 году, а в конце 12 года. Но, конечно, вряд ли бы условия мирного договора были такими тяжелыми для Франции и для самого Наполеона, который фактически лишился власти в 14 году. Если бы заключение мира произошло вот сразу после освобождения территории России, то, скорее всего, Наполеон остался бы у власти. Конечно, скорее всего, уступил бы ряд территорий. Но я думаю, что если бы Наполеон остался у власти, то через несколько лет, когда он собрал бы силы, вновь начались бы наполеоновские войны. В этом вопросе я полностью согласна с императором Александром I, который считал, что нужно идти до конца, до Парижа и добиться свержения непосредственно Наполеона Бонапарта.
Но в те дни, вырвавшись, казалось бы, из безысходной ситуации, Наполеон воскликнул: «Моя звезда взошла опять!» Но надежды французского императора оказались напрасны. Конец его империи приближался неотвратимо. На сегодня это все. Я, Андрей Грибанов, прощаюсь с вами. Программу провел звукорежиссер Павел Лосев. До встречи.
Гром победы раздавайся. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
«Голос России». Ереван. Голос.
Ապրիլի 1-ից մայիսի 19-ին մաշակցի երկրորդ միջոցառումներին ընկելով քո ծառը քո երկրում։ Ուղարկիր SMS 1059 կարճամարին նշելով քո կամ այլ մարդու անունազգանն ու ցանկանում ես նվիրել անվանական ծառ։ Իսկ թե որտեղ է տնկվել քո ծառը, կարող ես իմանալ այցելելով sanchayas.am կայքեր։
Ինֆորմացիոն հովանավոր Գոլոս Ռասիի Երևան FM 106։
Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգարեք 53 80 87.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 17 часов.
Голос России. Новости.
В студии с выпуском новостей Карина Минина. Добрый вечер. Дмитрий Медведев недоволен тем, как власти подмосковного Лыткарина подготовились к его приезду. Глава государства пригрозил разобраться со всеми, кто превратил город в потемкинскую деревню. Президент сегодня внезапно изменил свою программу визита в Лыткарино и пообщался с местными жителями. Они подтвердили, что многие дома, которые находятся в плачевном состоянии, обнесли забором перед приездом Медведева. Кроме того, отремонтировали часть дороги. Жалобы горожан на то, что власти Лыткарино экстренно готовятся к визиту главы государства, заполнили интернет несколько дней назад. В Кремле говорят, что такого всплеска обращений не было уже давно. Ситуация с бензином на российском рынке займется прокуратура. Сотрудникам надзорного ведомства поручено принять меры против ценового сговора в сфере торговли нефтепродуктами. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы не исключил, что дефицит топлива в некоторых российских регионах мог возникнуть из-за картельного сговора ряда нефтяных компаний. Сообщается, что наиболее неблагоприятная ситуация с бензином сложилась в Алтайском крае, на Сахалине, в Санкт-Петербурге, Воронеже и Новосибирске. Антимонопольное ведомство направила предупреждение руководителям нефтяных компаний. Среди прочего, там требуют объяснить, откуда возник дефицит топлива. Число жертв беспорядков в Сирии превысило уже 450 человек. Об этом сообщают местные правозащитники. Напомню, ожесточенные столкновения между демонстрантами и сирийскими силами безопасности происходят в последние дни сразу в нескольких городах республики. Сообщается, что власти применили танки и бронетранспортеры против протестующих в городе Дераа и пригородах Дамаска. Евросоюз, между тем, планирует применить санкции в отношении к сирийскому руководству. Ограничительные меры, как говорят в Брюсселе, могут ввести уже очень быстро. Новым министром обороны США вместо Роберта Гейтса станет нынешний директор Центрального разведывательного управления Леон Панетта. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в администрации, ЦРУ возглавит генерал Дэвид Петроус, который сейчас командует войсками коалиции в Афганистане. В прошлом году Гейтс заявил, что покинет пост главы Пентагона этим летом. Тогда же он выразил надежду на то, что американские войска будут выведены из Афганистана до его ухода. Швеция намерена запускать спутники с помощью российских ракет-носителей. Об этом говорится в приложении к декларации о партнерстве во имя модернизации. Она была подписана сегодня на встречу премьер-министра Владимира Путина со своим шведским коллегой Фредериком Рейнфельдом в Стокгольме. Согласно этому документу, стороны будут обмениваться опытом по внедрению в России современных систем мобильной связи третьего и четвертого поколения широкополосного доступа в интернет. Кроме того, приоритетными направлениями заявлены изучение шведского опыта в сфере энергоэффективности и энергосбережения, а также внедрение эффективных технологий очистки сточных вод и утилизации отходов. Власти Малави приняли решение выслать британского посла из страны за критику в адрес руководства южноафриканского государства. Посол Фергюс Кокрейн-Дейн отправил в Лондон депешу, в которой содержались негативные комментарии в адрес президента Малави Бинго Ва Мутарика. Он, в частности, назвал его деспотичным. Но содержимое послание стало доступным малавийским СМИ. Представитель правительства Малави назвал подобные высказывания недипломатичными и заявил о потере доверия к послу. МИД Великобритании, в свою очередь, пригрозил, что подобное решение скажется на отношениях с бывшей колонией. Министерство информации Беларуси подало исковые заявления в Высший хозяйственный суд о прекращении выпуска оппозиционных газет «Народная воля» и «Наша Нива». Как передает агентство «Интерфакс», исковые заявления поданы в соответствии с законом о СМИ, по которому иск можно подать в случае вынесения изданию в течение одного года и более письменных предупреждений. Как сообщалось ранее, оппозиционные газеты уже получили письменные предупреждения за публикации о массовых беспорядках 19 декабря прошлого года, а также о взрывах в Минском метро 11 апреля. Ветераны Великой Отечественной войны, которые прибудут в Москву на майские праздники, смогут совершенно бесплатно ездить по столице на любом общественном транспорте. Об этом говорится в сообщении Мосгортранса. Также для ветеранов будут выпущены бесплатные посадочные талоны на неограниченное количество поездок. Правда, срок действия их будет с 1 и по 15 мая. Приобрести такой талон можно будет в любом пункте продажи проездных билетов, на всех вокзалах, а также аэропортах. Эти, а также другие новости всегда доступны на нашем сайте в интернете. Его адрес не изменился. Это ruvr.ru.
Голос России. Новости.
Пришло время знать о погоде. Завтра в Кишиневе переменная облачность. Воздух прогреется до 20 градусов тепла. В Душанбе завтра дожди, до 24 тепла. В Ташкенте завтра также небольшой дождь и плюс 21. На Байконуре завтра без осадков, плюс 22. В Одессе плюс 19 градусов. В Сухуми завтра облачно, с прояснениями. Воздух прогреется до 18 тепла. В Москве завтра возможен дождь и до 17 со знаком плюс.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Дниценко. Матч открытия и финал чемпионата мира по футболу 2018 года могут пройти в Москве, о чем заявил глава Министерства спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко. По его словам, предполагается, что в столице будет также проведен один из полуфиналов турнира, а также жеребьевка переезда планеты. Санкт-Петербургу будет отдан другой полуфинал. Кроме того, город на Неве вместе с Москвой, Казанью и Сочи примут Кубок Конфедерации в 2017 году. Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста пропустит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против Реала. Очередную серию Классика анонсирует Игорь Каменский.
То, что каталонцам придется обойтись на Сантьяго Бернабео без одного из своих лидеров, конечно, самая важная новость в преддверии третьего классика за последние две недели. Сколь приятная для поклонников королевского клуба, столь и ужасная для фанов Барсы. В среду Иньеста не сыграет точно. Надеюсь, Андрес будет готов через неделю к ответному матчу на Камп Ноу, заявил на предматчевой пресс-конференции наставник Барселоны Хосеп Гвардиола. Иньеста и, кстати, потери каталонцев не ограничиваются. Точно не сыграет сыграют сегодня Абидали Максвелл. Большие вопросы вызывает готовность Пуйоля, который, впрочем, скорее всего, выйдет на поле, как ожидается, на левый фланг защиты, а в центральную зону опустится номинальный опорный полузащитник Мускерана. У Реала кадровых проблем ощутимо меньше. Арбело, Адебайор и Демария вернулись в строй. И букмекеры в оценке шансов команд на сегодняшний вечер преимущество, пусть небольшое, отдают Реалу. 2.68 котировки на победу хозяев, 2.76 на Барселону. Но это сегодня. Что же касается успеха по сумме двух игр, шансы синегранатовых на выход в финал гораздо выше. 1.5 коэффициент на Барсу, едва ли не вдвое больше, 2.66 на второе подряд участие в финале команды Жозе Мауриньо. Португальский специалист, кстати, большой мастер громких заявлений и провокаций, уже отметился выходкой в своем стиле, позволив себе публично усомниться в человеческих качествах рулевого каталонцев. «Гвардиола напоминает мне волка в овечьей шкуре», — сказал Мауриньо в интервью изданию АС. Он радуется, когда судьи ошибаются, и всегда критикует арбитров, даже когда они работают фантастически. Главный тренер Барселоны в перепалку вступать отказался. В комнате для пресс-конференции Мауриньо босс, ему нет равных, и я не буду участвовать в подобных словесных соревнованиях. Мы просто сыграем в футбол и постараемся делать так, чтобы мир восхищался нашей игрой, приводит слова Гвардиолы Гардиан.
Чикаго Буллс стал второй командой НБА, которая преодолела стадию 1/8 финала плей-офф после Бостона. Быки сокрушили Индиану 116-89, выиграв у нее серию 4-1. Атланта, несмотря на поражение от Орландо, 76-101, ведет в этом противостоянии 3-2. С таким же результатом впереди в серии с Нью-Орлеаном Лейкерс. Минувшей ночью баскетболисты из Лос-Анджелеса добились успеха 106-90. На это пока все новости к этому часу. Микрофон был Александр Ниценко.
Президент России обсудил состояние профтехобразования в России и проблему повышения престижа рабочих профессий. Премьер Владимир Путин начал визит в Швецию. Франция и Италия хотят пересмотра Шенгенского соглашения. Об этих и других темах подробнее в ближайшие минуты. В студии Дмитрий Андреев. Здравствуйте. Президент Дмитрий Медведев считает, что поднять престиж рабочих профессий в России сможет достойная оплата и изменение настроения в обществе. На встрече со студентами профтехучилищ Московской области, которая прошла в Лыткарине, один из участников встречи поинтересовался, почему государство не выделяет средства на социальную рекламу и создание кинофильмов, пропагандирующих трудовые профессии. Роликом ситуацию не поправить. По словам Медведева, для исправления необходима совокупность факторов. В частности, речь идет о необходимости создавать нормальные условия труда и, в частности, думать об обеспечении рабочих жильем.
По-хорошему, вот нужно эту задачу решать с двух сторон. Это должно быть в некоторых случаях и муниципальное жилье, и предоставление жилья по отдельным категориям профессий, в том числе и по рабочим профессиям, если в этом есть необходимость. С другой стороны, конечно, такие программы должны реализовываться самими предприятиями. Но вот после окончания колледжа все равно, так сказать, будет распределение какое-то, ну, в смысле, поддержка, трудиться куда-то, да? Значит, по-хорошему это должен быть элемент или условие трудового договора. Вот если предприятие заинтересовано в том, чтобы молодого рабочего, молодого специалиста удержать, оно должно ему нарисовать честную перспективу. Вот если ты у нас будешь работать, ну сразу мы тебе жилье, допустим, не дадим. Но через там 5 лет ты имеешь право там претендовать, допустим, на то, что мы дадим тебе какие-то там или льготные деньги, там, или еще как-то, и ты сможешь получить это жилье. Вот таким образом только можно сделать.
В то же время президент России согласился, что нужно снимать и кино про тех, кто трудится на заводах, предприятиях, и социальная реклама должна также быть. При этом, отметил Медведев, делать это нужно остроумно и интересно, потому что в противном случае молодежь такие фильмы смотреть не будет. Премьер-министр России совершает визит в Швецию. В повестке дня самый широкий круг вопросов от ситуации в мире до освоения арктического шельфа. Подводя первые итоги визита на пресс-конференции, Владимир Путин затронул многие проблемы, не обойдя стороной, в том числе и ситуацию в Ливии. В отношении этой страны международная коалиция сейчас проводит операцию. По словам российского премьера, он видит противоречие между декларируемой в мире заботой о правах человека и легкостью, с которой принимаются решения о применении силы в отношении той или иной страны.
Я иногда смотрю на то, как легко принимаются в сегодняшнем мире решения по применению силы в международных делах. Это оторопь вызывает. И это при всей заботе о правах человека и о гуманизме, который как бы практикуется в современном цивилизованном мире. Вы не находите, что здесь есть серьезные противоречия между словами, теориями и практикой? Практикой международных отношений. И нужно сделать все, чтобы этот дисбаланс был устранен.
Как важный и острый вопрос, российский премьер обозначил долгий процесс упрощения визовых процедур с Евросоюзом. Владимир Путин рассчитывает, что страны ЕС пойдут навстречу России в визовых вопросах в ответ на шаги Москвы в этом направлении.
Мы неоднократно обращали внимание наших коллег в Евросоюзе на то, что Евросоюз имеет безвизовый режим со странами, как говорят специалисты, со сложным оперативным режимом, со сложной криминогенной ситуацией, в том числе со многими странами Латинской Америки. Но где Латинская Америка и где Европа? Наша общая задача с заинтересованными европейскими странами убедить всех наших других партнеров в Европе, что нам пора уже переходить вообще к безвизовому режиму, а что касается борьбы с криминалом, с терроризмом, эта проблема должна решаться не путем ограничений, а путем улучшения качества работы правоохранительных органов и координации в их деятельности.
Владимир Путин напомнил о решении российских властей о безвизовом посещении гражданами Швеции Санкт-Петербурга в течение 3 дней. В соответствии с договоренностями между двумя странами, европейские туристы, прибывающие на пароме из Стокгольма в Петербург, могут находиться без визы в России до 72 часов. Судно пассажиров вместимостью 2500 человек начало курсировать с апреля 2 раза в неделю. При этом Владимир Путин признал, что россияне в этом случае не получают аналогичных привилегий в Швеции. Франция и Италия будут добиваться реформирования Шенгенского соглашения, отменившего паспортно-визовый контроль на границах ряда государств Европейского Союза. Соответствующая договоренность достигнута в Риме на встрече премьер-министра Италии Сильвии Берлускони и президента Франции Николя Саркози. Речь, в частности, идет о восстановлении в чрезвычайных обстоятельствах паспортно-визового контроля на границах и об усилении мер безопасности. Оба лидера направили в Еврокомиссию совместное заявление с изложением своей позиции. О конкретных деталях, правда, предстоит еще договариваться. Тем временем проводимые опросы с постоянством свидетельствуют о росте в Европе националистических и ксенофобских настроений. О ревизии курса на сосуществование множества культур заговорили уже довольно сдержанные в своих высказываниях политики. Известный политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает данную тенденцию весьма серьезной для Евросоюза.
Это ужасный провал европейской политики. Давно уже шла речь о том, что пора в миграционной сфере вырабатывать скоординированную общую политику, потому что это действительно касается всех. Об этом периодически говорят, а потом все это затихает и умирает. Поскольку, кроме всего прочего, отдельные страны опасаются, что если будет единая политика, то на них, может быть, навесят какие-то дополнительные обязательства. Удивительным образом Еврокомиссия, которая бы тут взять на себя лидирующую роль и выступить защитником европейских принципов и ценностей, она вообще молчит. Так что мне кажется, что это тяжелейшая концептуальная проблема для Евросоюза.
Между тем, официальный представитель Еврокомиссии Оливье Баи заявил, что 4 мая будет обнародован документ с изложением мнения комиссии по поводу возможного совершенствования Шенгена. Но ничего революционного там не будет. А тем временем эксперты предвидят новую волну беженцев из Ливии, где ситуация продолжает обостряться. Получается, что сама Европа все глубже загоняет себя в военный и миграционный капкан, не зная, как из него выбираться. Россия может вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития ОЭСР в следующем году. Как отметил в ходе своего визита в Москву генсек ОЭСР Ангел Гурия, в будущем году Совет Организации планирует встретиться с российской делегацией. Но до этого несколько комиссий проведут анализ российской экономики. На базе их информации Совет и примет решение. Дорожная карта присоединения России к Конвенции об учреждении ОЭСР была принята в 2007 году. Ангел Гурия после встречи с президентом России Дмитрием Медведевым констатировал, что мировая экономика вступила в фазу восстановления. При этом генсек похвалил Россию, у которой хорошие шансы для борьбы с инфляцией.
Russia has a very low level of debt.
У России относительно низкий уровень госдолга и дефицита бюджета, что означает достаточно хорошие перспективы для борьбы с инфляцией. Государственные финансы в стране находятся в хорошем состоянии, в отличие от других стран, где уровень долга выше. В то же время Россия сталкивается с рядом проблем, характерных и для остальных стран после кризиса.
В числе таких проблем улучшение инвестиционного климата и беспощадная борьба с коррупцией, за которую ВВП страны не добирает миллиарды рублей. По мнению руководителя ОЭСР, России надо снизить высокую зависимость экономики страны от добычи и экспорта углеводородного сырья и в то же время повысить производительность труда. Это произойдет, если ускоренно будет проведена модернизация экономики. Сейчас именно такой курс и проводит Россия. Проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря должен быть вынесен на обсуждение предстоящего в Москве осенью этого года саммита прикаспийских государств. Об этом в Баку заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Головин, выступая на заседании рабочей группы заместителей глав внешнеполитических ведомств прикаспийских стран. Напомню, в их число входят Азербайджан, Россия, Иран, Казахстан и Туркменистан. До 1991 года Каспийское море было разграничено договором между двумя прибрежными государствами – Советским Союзом и Ираном. Однако после распада Советского Союза с юридическим статусом моря возникли проблемы. Начался переговорный процесс, продолжающийся до сих пор. Три саммита в Ашхабаде в 2002 году, в Тегеране в 2007 и в Баку в 2010 только сблизили позиции. Окончательно договориться пока так и не удалось. Только Россия, Азербайджан и Казахстан подписали двусторонние соглашения, регулирующие вопросы разграничения дна северной части моря. Но между ними остался нерешенным вопрос использования акватории. Отсутствие согласия означает огромные экономические потери. Чтобы их избежать, важно максимально сблизить позиции сторон, считает ведущий научный сотрудник отдела Кавказа Института СНГ Феликс Станевский.
У нас есть интерес к тому, чтобы эти договоренности учитывали как можно большее число стран. А это значит, что нам выгодна такая договоренность, которая будет творить Казахстан, и Туркмению, и Азербайджан, и Иран тоже. То есть для нас очень существенна стабильность самой договоренности. Если договоренность не будет отвечать интересам большинства прикаспийских государств, это и нас не устроит.
Делить дно Каспия дело трудное, говорят эксперты, но отмечают, что есть еще и водные ресурсы, а они не менее богатые, чем подводные нефтяные залежи. Достаточно вспомнить об осетровых рыбах. Здесь действует согласованное решение глав прикаспийских государств о моратории на их вылов. Кроме того, на прошлогоднем саммите в Баку было подписано соглашение о сотрудничестве по вопросам безопасности на Каспийском море. Решающим здесь может стать саммит прикаспийских государств в Москве, который состоится через полгода. Самые предусмотрительные зрители уже заблаговременно занимают места, чтобы в ближайшую пятницу обеспечить себе лучший вид на карету с молодоженами, которые в Лондоне. Очередь заняла и наш корреспондент Марианна Ожерельева.
Первым в ночь на понедельник на газоне перед Вестминстерским собором, где пройдет торжественное венчание, поставил палатку столичный житель Джон Лоугри. С собой у 58-летнего мужчины все, что нужно для участия в свадьбе. Спальный мешок, термос и книги. Плюс футболки, шарфы и растяжки цветов британского флага. Мистер Лоугри – королевский фанат со стажем. Еще 30 лет назад он приветствовал в толпе леди Диану, когда та выходила замуж за Чарльза. А в 97 году он 4 ночи провел перед Букингемским дворцом, оплакивая со всеми ее гибель. Правда, несмотря на любовь к Диане, мистер Лоугри не удержался и все равно пришел посмотреть на свадьбу Чарльза и леди Камиллы. Теперь лондонец ни за что не хочет пропустить женитьбу наследного принца. «Я сюда пришел, потому что я большой поклонник нашей королевы и вообще всех членов королевской семьи. Больше всего мне нравилась принцесса Диана, ее застенчивая улыбка. Кэтрин Миддлтон, конечно, не сможет стать второй Дианой, но если была бы жива мать Уильяма, она бы гордилась выбором своего сына», — считает англичанин. Во вторник к Джону присоединилась 76-летняя Гуэн Мюррей, мать четверых детей. Она приехала в Лондон из Норфолка специально на торжества. Спальника у мисс Мюррей нет, но зато есть матрас и много простыней и подушек. А в чемодане спицы и шерсть, чтобы успеть за 3 дня ожидания навязать подарков для внуков. Обосновавшись у Вестминстерского собора за несколько дней до торжеств, мистер Лоубри и миссис Мюррей точно обеспечили себе лучшие места, чтобы воочию лицезреть королевский кортеж. Основная же масса зрителей начнет занимать места на газоне перед собором и перед Букингемским дворцом в четверг вечером. Теплые спальные мешки гостям точно пригодятся. После рекордных 26 градусов на пасхальный выходной в Лондоне установилась привычная для апреля погода. Днем плюс 15, ночью около 10. А если прогнозы синоптиков сбудутся, то в пятницу жениха с невестой и всех зрителей ожидает проливной дождь. Разгонять облака никто не собирается, а вот коррективы в церемонию внесут. Букингемский дворец уже объявил, после венчания супруги поедут по улицам Лондона в закрытой позолоченной карете, той самой, в которой ехала на свое венчание в собор Святого Павла леди Диана Спенсер. Как считает лондонская полиция, в одном только Гайд-парке в день свадьбы соберется 200 тысяч зрителей. Еще 20 тысяч должна вместить Трафальгарская площадь. Здесь свадьбы будут транслировать на огромных экранах. Но не всем разрешат присутствовать на торжествах. Накануне полиция в качестве превентивной меры арестовала 6 молодчиков, известных стражам порядка своим буйным характером. Еще 60 молодым людям запрещено появляться в пятницу в центре Лондона. Все они участвовали в недавних беспорядках на улицах Лондона, в том числе в нападении на кортеж принца Чарльза. Если подобное повторится в день свадьбы, полиция будет действовать жестко, заявила представитель Скотланд-Ярда Кристин Джонс. Если найдутся люди, которые решат приехать в центр Лондона, чтобы помешать торжествам, и будут вести себя агрессивно, мы ответим быстро, решительно и соразмерно ситуации. Мы не хотим, чтобы свадьба оказалась испорчена как для королевской пары, так и для зрителей, говорит пресс-секретарь Скотланд-Ярда. Кроме того, лондонская полиция ведет переговоры с радикальной исламской организацией «Мусульмане против крестовых походов» и уговаривает ее отказаться от акции протеста в день королевской свадьбы. Всего же в пятницу порядок в Лондоне будут обеспечивать 5000 полицейских. Так что по уровню подготовки свадьба принца вполне сравнима с визитом Папы Римского, саммитом мировых лидеров, не говоря уже о топовых футбольных матчах. Марьяна Жрилева, Наталья Коваленко, «Голос России».
В пасхальную неделю российские модельеры представят в Москве коллекции православной одежды. 28 апреля в российской столице пройдет показ мод «Традиции и стиль». С подробностями Мария Крузе.
Событие, конечно, специфическое, но есть обстоятельства, притягивающие к нему всеобщее внимание. Недавняя общественная дискуссия о дресс-коде, вызванная предложениями протоиерея Всеволода Чаплина. Священник ратовал за то, чтобы общество выработало некие критерии приличия в одежде, которые исключали бы использование откровенных нарядов в повседневной жизни. Его предложение было воспринято в штыки, начиная от феминисток и звезд шоу-бизнеса и кончая правозащитниками и политиками. Общество болезненно среагировало на попытку регламентировать личную свободу, а Всеволод Чаплин в этой дискуссии высказался так.
Легкомысленная провоцирующая одежда – это истребитель души. Очень тесно связаны друг с другом душа и тело, одежда и мысль. Если человек уважает других, уважает себя, помнит о присутствии Бога в своей жизни, он подумает о том, как одеваться достойно, как одеваться прилично. Некоторые попытались описать проблему не просто в шуточном, а в издевательском ключе, сказав, что священники будут теперь измерять длину юбок или рассказывать, какого цвета чулки нужно носить. Бесспорно, никто не собирается это делать.
Так что же рекомендуют модельеры, разделяющие озабоченность представителей духовенства? Студия «Русский символ», которую возглавляет Игорь Мирошниченко, предлагает принты на футболках и банданах в виде крестов, ликов апостолов, святых и даже портретов русских царей. Например, британский вокалист Гарри Брукер на концерте в Москве был замечен в футболке с гербом дома Романовых. А популярный российский рок-певец Константин Кинчев предлагает футболку с надписью «Православие или смерть». В общем, в среде рок-музыкантов такая одежда весьма популярна. Петербургский дизайнер Елена Чернышова рассказала в интервью «Голосу России», что для показа в Москве подготовила коллекцию по мотивам русского народного костюма.
Те костюмы, которые я создаю, они действительно современные. Из народного я использую простой крой и богатство отделки. Использую современные ткани. От народного костюма я только отталкиваюсь. Я его ни в коем разе не копирую. А преимущество именно в удобстве, красоте, легкости исполнения. Двумя словами это можно назвать как простота и совершенство.
Но к идее дресс-кода у Елены Чернышевой отношение такое.
Дресс-код – это нечто установленное сверху. Я бы не сказала, что какую-то моду следует вводить сверху. Но, тем не менее, в современной одежде, видимо, не хватает целомудренности, удобства, простоты и красоты. То есть инициатива, конечно, поддерживается мною.
Однако, кого поддержат россияне, покажет жизнь. А пока что мы сами можем выбирать, что лучше надеть на праздник, а что в храм. Мария Крузе, «Голос России».
У премии «Национальный бестселлер» появился шорт-лист финалистов. В него вошли Дмитрий Быков, Михаил Елизаров, Андрей Рубанов, а также Павел Пепперштейн, Сергей Шаргунов и Фигль Мигль. Церемония вручения премии состоится 5 июня. По словам ответственного секретаря оргкомитета премии Олега Топорова, шансы финалистов равны. Также в этом году состоится вручение «Супернацбеста», где выберут лучшее произведение по итогам 10 лет существования премии. Максим Измайлов расскажет подробнее.
Премия «Национальный бестселлер» является уникальной в своем роде. Во-первых, потому что церемония награждения проходит в Санкт-Петербурге, в то время как другие основные российские премии предпочитают Москву. Во-вторых, из-за сложной многоступенчатой системы голосования. Организаторами создается список номинантов, которые выдвигают произведения в так называемый длинный список. Из него члены большого жюри путем голосования выбирают 5-6 финалистов, которые попадают в шорт-лист. Его судит малое жюри, выбирая одного победителя. Он становится национальным бестселлером года. Малое жюри – это не писатели и критики, а просвещенные общественные деятели. В его состав в этом году вошли режиссер Алексей Учитель, журналист Олег Кашин, музыкант Иван Алексеев, более известный как рэпер Noize MC, филолог Сергей Богданов, руководитель Live Journal Russia Светлана Иванникова и победитель прошлогоднего Насбеста Эдуард Кочергин. Почетный председатель – теле- и радиоведущая Ксения Собчак. Именно она назовет победителя, если голоса судей разделятся поровну. За историю существования премии лауреатами становились такие известные писатели, как Виктор Пелевин, Александр Проханов, Захар Прилепин. Дмитрий Быков, однажды уже завоевавший премию и неоднократно номинировавшийся, в этом году снова вошел в шорт-лист. В интервью «Голосу России» он рассказал о наиболее сильных своих соперниках.
Я полагаю, что наилучшие шансы у Сережи Шаркунова. Мне очень нравится его книга. Собственно, там и на обложке есть мой достаточно комплиментарный отзыв. Книга достойная. Это такие интересные мемуары 30-летнего, но это не смакование собственной жизни, а попытка нащупать и скрытый сюжет, смысл. В этом смысле, мне кажется, там очень хорошие шансы. Кроме того, мне представляется, что могут жюри заинтересовать прозу Пепперштейна, потому что она, так как это знамя последнего, может быть, уже умирающего постмодерна, сочетает в себе очень многие тренды 90-х и нулевых. Мне совсем не нравится «Пражская ночь», но есть люди, я их лично знаю, на которых она действует завораживающе.
Премия, как и время, не стоит на месте, и организаторы решили, что пора определить лучшего из лучших за 10-летний период существования «Насбеста». Церемония пройдет 29 мая, как всегда, в Санкт-Петербурге. Выбирать победители будут по образцу шорт-листа, малым составом жюри. Его возглавит помощник президента России Аркадий Дворкович. Как говорят организаторы, почти одновременное проведение обычного и супер-насбеста внесло в их планы некоторую путаницу. Девиз премии «Проснуться знаменитым». Но назвать безвестным, например, того же Пелевина, по книгам которого снимаются фильмы и ставят спектакли, никак нельзя. К тому же соседство маститых авторов и молодых темных лошадок в основном конкурсе вносят свои коррективы. Организаторы обеспокоены уровнем российской литературы в целом. Виктор Топоров, ответственный секретарь Насбеста, говорит, что в словесном искусстве сейчас наступил период царствования фрика, который халтурит. И сокрушается, что тот средний читательский уровень, на который организаторы ориентировались 10 лет назад, оказался недостижимо высок. Нынешним текстам необходим не только сюжет, сколько хребет, в отсутствие которого они просто-напросто рассыпаются, говорит Топоров. Но как бы то ни было, главное достоинство Насбеста – это полная открытость, в том числе и творческих мнений. А без критики шедевры не появляются. Максим Измайлов, «Голос России».
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони. Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте.
президент России Дмитрий Медведев неожиданно изменил программу посещения подмосковного города Лыткарино. Таким образом, он решил лично проверить достоверность жалоб в интернете местных жителей о плачевном состоянии этого города. Как отмечает агентство «Интерфакс», глава государства остался крайне недоволен увиденным. Он сказал мэру Евгению Серегину, что его буквально забросали жалобами о том, что к приезду президента из Лыткарино делают Потемкинскую деревню. Глава государства лично выяснял у жителей, насколько эти жалобы соответствуют действительности. И большинство прохожих эту информацию подтвердили. По наблюдениям местных жителей, многие дома, которые находятся в плачевном состоянии, к приезду президента России затянули строительной сеткой, чтобы сымитировать ремонтные работы. Командующий контингентом США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петроус будет назначен главой Центрального разведывательного управления США. Нынешний директор ЦРУ Леон Панетта займет пост главы Пентагона. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылается на американский телеканал ABC News. Агентство Associated Press сообщает со ссылкой на источники в американской администрации, что о соответствующих кадровых назначениях президент Барак Обама объявит завтра. Ожидается, что новые руководители двух важнейших силовых ведомств США приступят к работе уже будущим летом. Компания Nokia объявила об увольнении 4000 сотрудников. Еще 3000 будут переведены в менеджерскую консалтинговую компанию. В первую очередь сокращению подлежат подразделения компании, которые работают над операционной системой Symbian. Ранее было объявлено, что Nokia будет использовать операционную систему, которая будет предложена в сотрудничестве с корпорацией Microsoft. В Тюменской области живут путинцы и сибиряки. Там подвели предварительные итоги переписи населения. В Тюменьстате говорят, что при самоидентификации жители региона ограничивались общепризнанными национальностями. Правда, некоторые предпочитали называть себя, например, россиянами, сибиряками, а также путинцами. Но таких меньшинство подчеркивают в управлении. Добавлю, что окончательные итоги всероссийской переписи по национальностям в Тюменской области будут подведены только в ближайшие 2 года. Эти, а также другие новости всегда доступны на нашем сайте в интернете. Его адрес не изменился. ruvr.ru.
Голос России. ruvr.ru. Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос». Космическая среда.
В эфире программа «Космическая среда», у микрофона Мария Кулаковская. Здравствуйте. Сегодня у нас очень интересная тема – психологическая подготовка космонавтов. Психологи «Звездного городка» накопили уникальный опыт по поддержанию психического состояния космонавтов на МКС, а ведь круг проблем поведения и работоспособности в сложных условиях очень широк. Повреждающее влияние на психику человека оказывает как сама необычная окружающая среда, так и замкнутое пространство и действие токсических веществ в воздухе станции. И малые дозы космической радиации, а нужно еще и учитывать проблемы психосоциальной адаптации членов экипажа. Психологи разъясняют космонавтам методы психологического самоконтроля, самокоррекции своего поведения, помогают освоить определенные приемы и техники, которые дают возможность использовать силу стресса себе во благо. Благодаря ним космонавты могут в экстренных случаях взять ситуацию под контроль и принять взвешенное решение. Вообще, наша отечественная психологическая школа подготовки к полетам настолько сильна, что к ней применим термин «золотой стандарт» в психологии. Сегодня гостем нашей программы будет старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов, врач-психолог Ростислав Богдашевский. Но сначала сюжет наших коллег из Роскосмоса.
Студия «Роскосмос». Специальный репортаж.
Более полувека готовят космонавтов к полетам врачи «Звездного городка». Под их вниманием идут испытания на центрифуге, в барокамере, гидролаборатории и на тренажерах, имитирующих космические аппараты. В программе и тренировки на выживаемость. Зимой они проходят в подмосковном лесу, летом в Севастополе, на базе Черноморского флота. Говорит летчик-космонавт, герой России Геннадий Паненко.
Тяжело сказать, что это невыносимо. Нет, конечно. Тем более, вы же видите, инструктора рядом, наши врачи здесь рядом. Смысл всех тренировок человека не измотать и не замотать, а дать ему навык очень хороший, такой устойчивый, положительный. Потом в случае, конечно, очень серьезной ситуации тренировки прекратят. Чувствую, что есть за бортом люди, которые могут помочь, всегда придут на помощь.
главный критерий, конечно же, здоровье. Еще при наборе первого гагаринского отряда из 3000 кандидатов врачи выбрали всего 20 человек. Повлиять на полет может любая мелочь, объясняет врач Центра подготовки космонавтов Алексей Гришин.
Все что угодно. Вы понимаете, даже такие вещи, как травма. Да, мы проводим профилактическую работу с целью элиминации этого фактора, то есть снижения травматизма. Элиминация – исключение. В зимнее время это обеспечение специальными накладками на подошву, рекомендациями избегать скользкой поверхности, не пользоваться велосипедами, что у нас любят делать иностранные космонавты и участники космического полета, туристы.
Здоровье – фактор решающий, но не единственный. Сергей Павлович Королев особенно выделял психологическую устойчивость, выдержку и уверенность в себе. Качество, которое на тренажерах не измерить. Никто не знал, как новая неизведанная среда повлияет на психику космонавтов при первом полете. Говорит Ольга Шевченко, старший научный сотрудник Института медико-биологических проблем, психолог проекта «Марс-500».
Любое психологическое воздействие тащит за собой всю физиологию, всю соматику. Поэтому сказать, что это просто психология, это значит не сказать ничего. Потому что состояние счастья, у вас меняется гормональный фон. Гормональный фон тащит за собой изменения функций сердечно-сосудистой деятельности, мозговой деятельности. Если у вас депрессия, через гормональный фон, через железо внутренней секреции, соответственно, изменяется состав крови, и печени, и почки, и все, может просто произойти полный дисбаланс организма.
Дело не только в огромных стрессах, которые испытывают космонавты. Рассказывает Александр Васин, врач-психолог, начальник отдела психологии Центра подготовки космонавтов.
У экипажа есть свой доверенный психолог. Специально эта должность была создана для того, чтобы космонавт мог всегда поделиться своими впечатлениями, поделиться своим состоянием психологическим и, если необходимо, найти поддержку. Доверенный психолог как бы имеет право присутствовать на любой тренировке и наблюдать, как ведет себя космонавт.
Говорит летчик-космонавт, герой России Федор Мерчихин.
Я не думаю, что просчитываются именно все риски, иначе не было бы каких-нибудь нештатных ситуаций. Но на сегодняшний день советская и российская космонавтика практически избежала очень многих рисков. И если посмотреть, что риски именно по поведению человека на орбите, именно, они были считаны разы, и многие из них вовремя парировались, опять же, благодаря психологам, которые есть на Земле.
Пока идет подготовка к длительным космическим миссиям на Луну и Марс, ученые продолжают изучать возможности человека. Например, как экипаж справится с психологической нагрузкой в замкнутом пространстве космического корабля. Марсианские эксперименты доказывают, опасность возникновения нештатной ситуации сильно преувеличена, говорит старший научный сотрудник Российского института культурологии Российской академии наук Леонид Китаев-Смык.
Человек – это самое адаптируемое животное. И поэтому, прилетев на другую планету и испытав, кто-то, может быть, сначала легкие там недоумения, страх, может быть, даже чуть-чуть, потом непременно радость, новизны, они приспособятся и будут там благополучно работать. Тем более, что я надеюсь, туда пошлют людей проверенных психологически, таких, которые будут обладать и самодисциплиной, и совместимостью психологической друг с другом. Конечно, могут быть разные казусы, может туда попасть человек какой-нибудь, но у которых изменится психика. Но это уже сюжеты для фантастических романов.
Пока психологи помогают космонавтам здесь, на Земле. Однако, скорее всего, в составе будущей экспедиции к Марсу будет и штатный психолог, чтобы увидеть Красную планету и не сойти с ума. Ксения Зима, Максим Фалилеев, студия «Роскосмос», «Голос России».
Итак, в нашей студии старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, врач-психолог Ростислав Богдашевский. Ростислав Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Ростислав Борисович, я знаю, что вы сами проходили подготовку в отряд космонавтов в 64-м году, по-моему, да, вместе с Константином Феоктистовым и Борисом Егоровым.
Было такое. Ну, это, наверное, иллюзорное понимание того, что такое космос. Поэтому очень быстро одумался. И стал работать там врачом.
А почему все-таки приняли такое решение стать психологом?
Жизнь интереснейшая была, поэтому и стал практическим психологом. Как так получилось, что вот я 63-й год, практически 9 месяцев бывал в командировках. А время было сложное, суровое, секретно. Нас везде и всюду сопровождали какие-то странные люди. Ну, естественно. А ребята были молодые, красивые, могучие, Но поэтому случались всякие, конечно, житейские ситуации. И приходилось выкручиваться. Чтобы выкрутиться так, чтобы все были выигрыши, надо было напрягаться. Вот поэтому я стал психологом.
Вы называете космонавтов танцующими в оковах, сравнивая их с бизнесменами.
Да, действительно.
По степени испытываемых стрессов каждодневных, переживаний.
Да.
Сейчас у каждого экипажа есть свой доверенный психолог, который помогает им справляться.
Формально, да, а по сути нет. Потому что, если говорить серьезно, то профессия очень редкая. Дефицит большой.
А сколько всего психологов работает? ЦПК.
Ой, сложно сказать, поскольку я сейчас ушел из лаборатории и отдела, который когда-то возглавлял и создавал. По-моему, сейчас там 1-2 человека и все.
Всего-навсего?
Да, к сожалению. Тяжелые времена.
И в чем работа заключается психолог с космонавтами? Специфика интересна.
Мой учитель, человек, которого я чрезвычайно уважаю, и чем больше я живу на свете, тем больше мое преклонение перед ним, Федорович Горбов, собственно, начальник космической психологии. Он определял работу психолога так. Важно знать, чтобы помочь и предупредить. Вот, пожалуй, и все. А вот для того, чтобы знать, нужно, конечно, много попотеть, чтобы увидеть сущность души, работающего человека. Почему я его называю космонавта, танцующим в оковах? Потому что он все время при выполнении программы полета должен действовать. Временное и пространственное закрепощение, по сути дела, есть вот те оковы, в которых он и живет, и наслаждается, тем не менее, жизнью. Я почему говорю бизнесмены? Потому что это люди, которые все время ведь рискуют, и величина степени риска там огромна. Так вот, их это сравнивает. Но у абсолютного большинства людей не совсем правильное понимание того, что же такое стресс. Хотя, конечно, Ганс Илье, который это название дал явлению, которое сопровождает жизнь человечества уже несколько десятков лет, понятие такое – это некая автоматическая реакция системы человеческого организма на какие-то экстремальные сложные ситуации и условия. Важно, что стресс – это всегда не только реакция, но и отношение человека. А если отношение, то это всегда ведь интерпретация, расшифровка какого-то события, ситуации и далее. Вот в народе недаром говорят, для кого война, для кого мать родна. Да?
Mm-hmm.
Ну, в процессе этих 50 лет, пока существует центр, пытались довести до сознания космонавтов вот эту главную идею. В основе отношений все же всегда слово ведь лежит, да? Сначала было слово, и слово было у Бога, и словом было Бог. Так вот, все, что касается аутотренинга, мантр, молитвы и так далее, в основе имеется слово. И, конечно, расслабление. Почему? Потому что в понимании Ганса Силье стресс – это напряжение. Когда человек вот так вот скукошивается от излишних степеней свободы, который включается в этот процесс, по сути дела, превращение его из активного субъекта жизни, деятельности, личности, вот в нечто такое, что начинает превращаться на глазах в вещь. И никакой субъективности. Правильное понимание это дает возможность и находить соответствующие методы воздействия на самого себя для того, чтобы всегда быть в хорошем настроении, состоянии, работоспособным и, в общем-то, танцевать в этих оковах легко и радостно.
То есть стресс, получается, иногда даже может быть полезен для человека, состояние стресса?
А где вы найдете нынешнюю жизнь? Ну, проявление стресса может быть бесконечное множество. И обстоять в условии причин, которые вызывают. Да? А вот эта реакция все же, она будет отличаться в зависимости от понимания ситуации и интерпретации этой ситуации. Вот это очень важно.
Руслан Борисович, а вы уже где-то 50 лет работаете, да, в Центре подготовки космонавтов?
Нет, начало это Институт традиционной космической медицины, 62-й год.
Почти 50 лет.
Почти, да, это верно.
Много раз отстраняли от полетов космонавтов именно по психологическим причинам?
Немного. И это, с моей точки зрения, следствие того, что за это время была выработана достаточно стройная и эффективная система отбора, подготовки и психопрофилактики космонавтов. То, что у нас получило наименование психологической поддержки космонавта. К чести собственно говоря, специалистов космической медицины и космических психологов, и прежде всего вот Федора Чегорова, его сотоварищей, последователей, учеников, мы за 50 лет не имели ни одного случая, когда бы мы ошибались в отборе. У нас были неприятности, у нас было несколько полетов, которые были закончены по так называемым медицинским показаниям.
Но вы нам раскройте секрет, нет, что это было?
Нет, просто хочу сказать, что одним из очень важных факторов неблагоприятных, которые попадает человек в космическом полете, особенно в длительном, является астенизация организма человека.
Что это значит?
Астеничный — это значит сильный. Астеничный — значит не сильный.
Слабеющий?
Это такое состояние, да, человека, когда он не способен выполнять какую-то важную
работу.
Важную работу, да. То есть в итоге он, так сказать, доводит сам себя до этого состояния чаще всего. Все же главное — это возможность человека адаптироваться ко всем этим условиям. И стиль адаптации. Три стиля выявляются в космических полетах. Так называемый конструктивный стиль, когда человек может себе, по сути дела, позволить все. Как говорится, человек царь зверья. Но таких людей очень мало, на самом деле. Затем достаточно большая группа равновесных, это условное название, ну, рефлексивных равновесных. И, конечно, определенная группа, которая деструктивна в стиле адаптации. Ну, это всегда заболевание какое-то, это всегда расстройство. В числе всех этих полетов у нас были такие ситуации. Эти ситуации были, в общем-то, связаны, конечно, с развитием в условиях полета заболеваний. И, к великому сожалению, думаю, что не только в те времена, но и сейчас лечить в условиях полета длительного такие заболевания, с которыми пришлось нам столкнуться, а это почечная колика, урологические заболевания, в общем-то, не представляется возможным. К сожалению, мы еще, по большому счету, лечить в условиях длительного полета не можем. Это не исключает того, что огромное количество мелких травм было и так далее в полетах. И космонавты сами себя, то есть те рекомендации, которые давали врачи. Да. Три раза, собственно, были все же такие ситуации, которые заставили принять решение о досрочном прекращении полета.
Руслан Борисович, а какие-нибудь методы придумывают психологи Центра подготовки космонавтов для того, чтобы на МКС себя чувствовали нормально?
Ну, естественно, придумывают.
Ну, что, например?
Это даже некие модели подготовки. Конечно. И вот обязательное условие для прохождения мини отборной комиссии – это очень жесткий метод, который мы применяем. Это трое суток бессонница при выполнении жестко регламентированной работы.
Это что, возможно?
Так называемый режим непрерывной деятельности.
Это да, реально?
Это реально, а как же? Все космонавты последних наборов, раньше мы это только делали для военных космонавтов, это очень серьезная проба функциональная на нервно-психическую устойчивость человека. И эта проба имеет и диагностическое, конечно, значение, прежде всего. Но и это то, что человек получает уверенность в себе.
Это самое
одно из самых главных, собственно говоря, вот свойств космонавта – это все же самостоятельность, знание самого себя и уверенность в себе. А вот вся система подготовки и дает ему такую уверенность в себе.
Но сколько они спят-то после такого эксперимента?
Вопрос интересный, закономерный. Но спать мы тоже не даем им волю, ограничиваем. Ну, 10 часов после выполнения 72-часового режима непрерывной деятельности, он вот 10 часов спит, и после этого мы ведем его на центрифугу, и он должен осуществить пуск с орбиты. Вот.
Мне уже расхотелось быть космонавтом.
Это, собственно говоря, очень сильная, очень мощная проба на прочность человека во всех его ипостасях и на всяческих уровнях, начиная, грубо говоря, от микроскопического и клеточного, кончая таким понятием, как мировоззрение, как морально-нравственное состояние человека, как душевное его состояние, духовное, интеллектуальное и так далее, и так далее.
А какие еще модели вы сказали?
Значит, обычно ведь стресс вызывает реакцию какую? Испуг, скукошение и так далее. Вот мы учим человека владеть своими эмоциями, самим собой. Какой метод и средства? Парашютная подготовка, ну, не такая, как это обычно ведется и делается в аэроклубах. Ну, в условиях парашютного прыжка, свободного падения и при парашютировании человек выполняет определенную работу. Причем интеллектуального плана и работу, связанную с владением кондиционными соответствующими своими способностями.
Мне кто-то из космонавтов рассказывал, что во время прыжка врачи заставляют давать интервью, как бы делать репортаж.
Обязательно.
Да?
Это огромная специфика. Космонавт – это всегда репортер. А хороший репортер должен быть предельно четок, краток, ясен и давать достоверную информацию.
На Землю.
Естественно.
Понятно.
И, по сути, репортаж – это что? Это организация мыслительных процессов в ситуациях неопределенности. А человек должен отразить эту ситуацию так и передать эту информацию на Землю, чтобы люди быстро могли сориентироваться и использовать эту информацию во благо.
Угу.
Вот почему я повторяю еще раз вот эти замечательные слова своего учителя. Важно знать, чтобы помочь и предупредить. Вот, собственно говоря, это девиз психологов ЦПК.
Рислав Борисович, а я хочу спросить у вас, поскольку у вас такой огромный стаж работы, скажите, космонавты первого отряда, первого набора, они отличались по своей психике от нынешних?
Вы знаете, это очень сложный на самом деле вопрос. Надо определиться, а что мы понимаем под психикой. Это во-первых. Во-вторых, очень сложно сравнивать в течение этих 50 лет космонавтов. Это ж несколько поколений. У нас вот 15 наборов прошло. С моей точки зрения, работает общечеловеческий закон, несмотря на то, что существует противоречие между отцами и детьми, наши дети должны быть лучше нас.
Дети еще учатся все-таки на ошибках родителей во многом.
Но центр подготовки космонавтов. И сами космонавты передают свой личный опыт. И это очень важно. Все инструктора, методисты, преподаватели, естественно, тоже трансформирует этот опыт так, чтобы можно было передать его молодежи.
Ну, скажите, все-таки, какой самый подходящий темперамент для космонавта? Холерик или меланхолик?
Я вам скажу так. Был очень крупный, симпатичный ученик Ивана Петровича Павлова, Борис Михайлович Теплов, который вообще-то не считал меланхолический темперамент слабым. Конечно, все же сангвинический темперамент, он наиболее свойственен основному большинству космонавтов. Легче людям с таким темпераментом осваивать эту профессию и жить в этой профессии. Ну, и если уж так мы с вами разграничились, я вам скажу, что, по сути, за все время нашей работы все же один представитель космонавтов с меланхолическим темпераментом, хотя на самом деле это всегда смесь, он все же побывал в космосе. Ну, после этого для него космическая жизнь активная все же закончилась. Если говорить о высочайшем профессионализме, то свидетельством является количество полетов, которые выполняет человек.
Ага.
Это все не так просто, понимаете? Общество должно доверять людям, а каждый последующий полет – это особое доверие такому человеку.
Так поэтому женщин в космос не пускают, Ростислав Борисович?
Значит, что касается женщин в стране, где основной закон – это домострой,
нет, так раньше было.
Нет, женщины при всем при том знают свое место. Значит, не, в общем-то, ситуация, конечно, изменилась, и женщины пытаются стать мужчинами. А мужчины – женщинами. К чему приведет эта жизнь, я пока сказать не могу. Предположительно, к хорошему не приведет.
А психологически кто сильнее, женщина или мужчина? Со стрессами кто лучше справляется?
Я личного опыта изучения этой проблемы не имею. Но эволюционный взгляд, исторический, в общем-то, приводит нас к тому, что женщины – это не слабый, а сильный пол.
Да. И все-таки женщин-космонавтов у нас в России было. Три.
Да?
Вот сейчас только четвертая готовится.
Готовится и выполнить полет – это разные вещи. Готовилось много.
Много, да.
Но не состоялось.
И всех пустили.
А может, даже и хорошо.
Спасибо большое, Ростислав Борисович. Я благодарю вас за удивительную и интересную беседу. У нас в студии был старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, врач-психолог Ростислав Богдашевский.
Космическая среда.
Ну а далее в продолжении темы в новостях космонавтики мы расскажем вам, как пережил экипаж эксперимента Марс-500 последнюю нештатную ситуацию и что везет на МКС космический грузовик «Прогресс».
Студия «Роскосмос». Новости.
Моделирование нештатной ситуации, имитирующей высокую степень автономности экипажа, завершилось в рамках эксперимента «Марс-500». Примерно неделю назад экипаж потерял связь с ЦУПом. На время моделирования этой нештатной ситуации наземные службы поддержки прекратили передачу экипажу радиограмм, видеосообщений, личных писем и информационных новостных блоков. Также была отключена телемедицинская система. Однако в целях обеспечения безопасности экипажа не отключалась аварийная связь и камеры видеонаблюдения. В течение недели экипаж самостоятельно составлял распорядок дня и принимал решения по реализации программы эксперимента. В качестве методов исследования реакции экипажа и ЦУПа на данную нештатную ситуацию были использованы индивидуальные актиграфы, видеонаблюдение и анкетирование. Своим мнением делится летчик-космонавт, герой Советского Союза, герой России Сергей Крикалев.
Если говорить об эксперименте Марс-500, часто задают вопрос, а вот это является тренировкой к полету на Марс, подготовкой к полету на Марс, а какие процедуры они там отрабатывают. Тренировка, когда мы говорим про тренировку, мы говорим о тренировке с какой-то аппаратурой, по какой-то программе, с какой-то конкретной матчасти. Сейчас еще пока матчасти нет, программы нет, аппаратуры нет. Поэтому это хороший эксперимент, который изучает поведение малых групп замкнутых объектов. И когда говорят, а будет ли он полезный, да, наверное, для длительных полетов, будущих космических полетов он может быть полезным. Эти данные, несомненно, будут полезны. Мало того, я считаю, что они будут полезны для полярников, которые там зимуют на зимовке вместе. Для тех людей, которые так в машине будут ехать долго и много часов проводить вместе, что как они, есть какая-то закономерность поведения этих групп. Вот все эти закономерности можно изучать в этом эксперименте.
Высокая автономность в ходе межпланетного полета вполне возможна и может быть обусловлена физическими факторами, например, вспышкой на Солнце, которая может вызвать достаточно продолжительное полное прекращение связи экипажа с Землей. В то же время особенности взаимодействия в контуре экипаж-ЦУП являются малоизученными. Можно предполагать, что в случае длительного прекращения связи появится как ощущение потери контроля над ситуацией, так и облегчение от отсутствия такого контроля. Ракета-носитель «Союз-Ум» с космическим